Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» из архива нашей радиопрограммы в авторской рубрике Александры Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об отце Глебе Коляде и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. История новозаветной церкви свидетельствует о непосредственном участии почивших в Бозе святых в царствовании Христа. Самое ближайшее участие принимает в нем Царица Небесная, Матерь Божия, Преснодева Мария. Бесчисленны свидетельства и рассказы о ее покровительстве, заступничестве и предстательстве за весь христианский род, матерью которого она стала через своего Сына, Христа. Величественная и трогательная картина ее служения на земле, которая отображается в празднике Покрова Божией Матери. Долго молилась она во Влахернском храме за константинопольских христиан, обливая лицо свое слезами, и под конец сняла с себя блиставшее, как молния, покрывало и распростерла его над всем стоящим народом. «Во успении мира не оставила еси», — поет про нее церковь. И хотя она стала царицей неба, бедствующая земля была, есть и будет постоянным уделом ее забот, покровительства и предстательством христиан. Когда святому Андрею Юродивому, память 2 октября по старому стилю, был показан рай, он не нашел там царицы небесной. Удивленному этим святому Андрею ангел объяснил: «Ты хочешь увидеть царицу сил небесных? Но ее здесь нет. Она ушла в многобедствующий мир помогать людям и утешать скорбящих».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Профессор протоиерей. Часть вторая. О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Коляде рассказывают его сын Василий Глебович Коляда, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавы. Звучит архивная запись, интервью с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем II.
Василий Глебович, мы знаем, что отец Глеб в своей жизни исполнил особое служение. 18 лет он совершал литургию в своем домашнем храме в честь всех святых в земле российской, просиявших освященным. Расскажите, как отец Глеб стал священником?
Как я уже говорил, папа с конца 40-х годов был духовным сыном архимандрита, в дальнейшем владыки Иоанна Венланда. И папа в 40-е, 50-е годы ездил к нему в Ташкент, где он был секретарем митрополита Гурия. Дальнейшая связь с владыкой Иоанном прервалась в 60-е годы, когда владыка Иоанн стал патриаршим экзархом в Северной Америке. В начале 70-х годов папа восстановил связь с владыкой Иоанном, когда он стал митрополитом Ярославским и Ростовским. И буквально во второй приезд к нему владыка Иоанн предложил папе принять сан священника. Главный вопрос, который стал в тот момент, чтобы с этим согласилась наша мама. Естественно, когда папа приехал и сказал маме, что владыка Иоанн предлагает ему принять сан священника, мама дала на это свое добро. И в 72-м году владыка Иоанн рукоположил папу вначале в сан диакона, а затем в сан священника. И с того момента в Москве появился еще один храм, который не был обозначен ни в одном справочнике, ни в одном путеводителе, ни на одной карте. Это храм всех святых в земле российской просияши, который относился к Ярославской епархии.
Василий Глебович, вы принимали участие в домашних богослужениях. Расскажите, пожалуйста, как происходили эти уникальные семейные литургии?
Ну, эти домашние богослужения происходили в папином кабинете. Кабинет был сравнительно небольшой, всего лишь 12 метров. И реально, во время богослужения мы все стояли в алтаре. Мы все стояли около престола и около жертвенника. Престолом был мольберт художника. Жертвенник представлял собой тумбочку, которая стояла в его комнате. Перед началом богослужения папа завешивал окна несколькими слоями пролона, для того, чтобы не было слышно, звук не выходил наружу. На кухне и в комнате, которая граничила с папиным кабинетом, включали радио и открывали форточку, чтобы на улицу шло звучание радио, а не звучание богослужения. Вот в этом храме, небольшом домашнем храме, мы регулярно совершали богослужение. Первое время облачение, в котором папа служил, было самое простое, то облачение, которое делала мама. Филонь представлял большой плат, который перед службой соединялся впереди несколькими английскими булавками, потом эти булавки раскреплялись, чтобы если пришли домой с обыска, не могли понять, что это есть филонь. Папин подрезник был сшит из полста, что можно было принять за ночную рубашку. И патриархия была сделана из простого как бы холста, и перед службой на этот холст нашивались кресты. После службы эти кресты отпарывались. Так что тоже нельзя было понять во время обыска, что это элемент облачения. С одной стороны, его кабинета стоял большой стеллаж, в котором была его библиотека, и в углу кабинета стояли иконы. Надо сказать, что стеллаж был устроен таким образом, что когда к нам домой кто-то приходил, можно было иконы закрыть. Поэтому, когда домой приезжали его сотрудники по работе, они входили в его кабинет, и в кабинете ничего необычного они не находили. Но необходимо отметить, что в этом же своем домашнем кабинете папа продолжал заниматься научной работой. Он раскладывал свои научные труды и занимался докторской диссертацией. В воскресные дни, после того, как заканчивалось богослужение, когда он убирал жертвенник и престол, также продолжал заниматься наукой. К нему домой приезжали его сотрудники, вместе с которыми они решали те или иные научные проблемы. В 1990 году папа, по благословению святейшего патриарха Алексея II, вышел на открытое священническое служение. Открытое священническое служение было непродолжительным, всего около 3 лет. Но за эти годы он успел сделать многое. Он был первым ректором православных катехизаторских курсов, из которых в дальнейшем был образован православный Свято-Тихоновский богословский институт. В эти же годы папа стал заведующим сектором религиозного образования в отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата. В эти же годы папа начал нести священническое служение в тюрьмах. Он не был первым священником, который пришел в тюрьмы, но был первым священником, который начал систематическую, регулярную работу с заключенными. И он был настоятелем храма Пресвятой Богородицы Бутырской тюрьмы. Отец Глеб был одним из инициаторов и организаторов первых рождественских чтений. По благословению Александру Леонидовичу Дворкину был создан центр священномученика Иринея Леонского, который занимается вопросами сектоведения. Отец Глеб был одним из первых, кто начал диалог о юридических взаимоотношениях между церковью и Министерством просвещения, о легализации и государственной регистрации православных учебных заведений, о разработке учебных программ по основам православной культуры для светских учебных заведений. К сожалению, его открытое священническое служение было непродолжительным, и 1 ноября 1994 года папа скончался после тяжелой продолжительной болезни.
Василий Глебович, многие годы люди, познакомившиеся с его трудами, искали на прилавках книжных магазинов книги батюшки, находили их, искали его статьи в православных журналах и газетах, искали публикации творения отца Глеба в интернете. Все труды отца Глеба были разрознены, и ни в одном сборнике нельзя было найти всего сразу. Однако сейчас вами подготовлено издание, которое включает в себя практически все духовное наследие преснопамятного протоиерея, профессора отца Глеба Коляды. Расскажите, пожалуйста, о книге, которую вы сейчас держите перед собой.
Я вот с удовольствием хочу сказать, что сейчас в издательстве «Зачатский монастырь» вышла книга, которая называется «Священник Глеб Коляда. Ученый и пастырь». Эта книга достаточно большая, она включает в себя 744 страницы, книга иллюстрирована более 100 иллюстраций из семейного архива. В ней также имеется репродукция папиных живописных работ. И эта книга объединяет в себя все папины богословские работы. Такие работы, как «Домашняя церковь», которая претерпела 3 издания на русском языке. Кроме того, была переведена на французский, сербский и недавно румынский язык. Здесь есть работа «Записки тюремного священника «Становиться на путях ваших», которая также широко известна, представлена его работа о Туринской плащанице, его проповеди. Но кроме этого, хочется отметить, что здесь впервые читателю представляется его работа, которая называется «Записки рядового». Это его воспоминания. Само название «Записки рядового» не означает то, что это записки военнослужащего. Дело в том, что папа был человек очень скромным, и он считал себя и рядовым участником Великой Отечественной войны, и рядовым научным сотрудником, и рядовым священником. Как мы сейчас понимаем, он не был рядовым человеком по жизни. Эти его воспоминания не завершены. Они включают в себя несколько глав, разделов, в которых представлены его воспоминания детства. Надо сказать, что по мнению некоторых филологов, эти его детские воспоминания написаны прекрасным литературным языком. В этих воспоминаниях иллюстрирована психология ребенка. Приходится удивляться, как папа очень хорошо помнил свои переживания, которые относились к трехлетнему возрасту. В этих воспоминаниях папа описывает все как бы семейные предания, которые касаются наших предков, среди которых были известные люди, и которые имели генеральские звания. Люди, которые в различные годы на различных должностях служили России. В эту книгу входит также папина работа «Библия наук сотворения мира» и папина апологетические работы, в основе которых лежит его курс лекций, который он читал в Свято-Тихоновском православном богословском институте. Этот сборник также входит в папины предисловия к работе профессора Дмитрия Евгеньевича Мелеха «Психиатрия. Вопросы духовной жизни», а также очерк, посвященный памяти митрополита Иоанна Венланда. В этой книге объединены не только папины, все богословские работы, но также в эту книгу мы постарались включить множество воспоминаний. Мы даже сказать, что эта книга начинается с воспоминанием о папе святейшего патриарха Алексия. Кроме этого, в этой книге есть достаточно большие воспоминания нашей мамы Лидии Владимировны Коляда, урожденной Амбарцумовой, с которой он прожил 42 года и был знаком более 60 лет. В этой книге есть воспоминания его дочери, моей сестры, игумени Юлиании. Есть описание потрясающего случая, свидетелем которого был мой брат, отец Иоанн. Это случай, когда к нему в храм пришла девушка и попросила его, как тоже тюремного священника другой московской тюрьмы, исповедовать в тюрьме ее жениха. И когда эта девушка пришла к бабушке своего жениха и сказала, что ее жениха будет исповедовать священник Иоанн Коляда, бабушка рассказала удивительную историю, что ее отец в 30-е годы был в концлагере, и вдруг ночью ему является священник, который представился как тюремный священник Глеб Коляда, и сказал ему, что на следующий день в лагере будут искать желающих, кто хотел бы поработать в столовой. И сказал ему, чтобы он обязательно вызвался на эту работу. Что он и сделал. А через несколько дней команда, в которой служил этот человек, была вся отправлена в лес, где все погибли. Таким образом, этот человек остался жив только благодаря вмешательству 30-е годы тюремного священника Глеба Коляды, который тогда был сам подростком, а значит, уже у Господа Бога был священником. В этой книге есть очень интересная статья профессора Холодова «Вклад Глеба Александровича Коляды в развитие литологии». Это очень серьезная, фундаментальная научная статья, в которой он пытается осмыслить вклад нашего папы в развитие литологии. Нужно отметить, что профессор Холодов писал, что Глеб Александрович Коляда является выдающимся ученым-геологом, которого отличала широта научных интересов. Он не был равнодушным и узким фотографом природы. Его интересовали проблемы литологии, тектоники, стратиграфии, палеонтологии, экологии, минералогии, нефтяной геологии. Он был и естествоиспытателем, всегда исповедовавшим сравнительно литологический метод, системный анализ и комплексный подход к системе геологических явлений. Он всегда находился на переднем крае науки, развивая и совершенствуя именно те аспекты геологии, которые становились наиболее актуальными. В этой книге также есть очень интересные воспоминания его ближайших коллег. Те, с кем он провел много времени в геологических экспедициях и в разработке различных научных проблем. Есть воспоминания его учеников, которые характеризуют его как очень талантливого педагога. Одним из потрясающих документов, которые опубликованы в этой книге, являются письма заключенных. Тех заключенных, которые являлись смертниками, которые были приговорены к высшей мере наказания, которых папа навещал в шестом коридоре Бутырской тюрьмы. Некоторые из них в дальнейшем были приговорены к пожизненному заключению, и они писали письма моей матери. В этих письмах они показывали, какое потрясающее влияние на них оказал наш папа, который коренным образом изменил их мироощущение и миропредставление и мировоззрение. Заканчивается эта книга списком научных трудов нашего папы и списком богословских публицистических работ.
Мне кажется, Василий Глебович, то, что вы рассказали, позволяет понять, почему отец Глеб мог ответить на вопросы, волновавшие и студентов, и заключенных, и профессоров, и творческую интеллигенцию. Недаром владыка Арсений, архиепископ Истринский, называл отца Глеба миссионером среди интеллигенции. Я хотел бы прочитать фрагмент из рождественской проповеди отца Глеба, который много говорил о пути волхвов, о пути звездоблюстителей, в которых он видел прообраз служения ученого. Они шли за звездой и нашли Бога-младенца Иисуса. И их путь был весь освящен божественным промыслом. И путь был не случайен. И они своим знанием послужили всему роду человеческому. Отец Глеб писал, что пастухи без изучения природы, без чтения Библии, непосредственно в простоте душевной получили богооткровение. Вот он, путь простой, немудрствующей веры, путь прекрасный и легкий. Этот путь мог пройти в одиночку и один человек. Но каждому ли возможен он? Человеку, чей ум изощрен в научных изысканиях, утончен современным скептицизмом, более свойственен тяжелый и длинный путь волхвов через изучение природы и истории. Но на этом пути совершенно обязательно изучение священных книг. Они будут поддерживать минуты сомнений, без них ученый не поймет смысла своих научных изысканий. Если пастух может молиться, не читая духовных книг, то верующего интеллигента, идущего путем волхвов, чтение их настраивает на молитву, подвигает к непосредственному личному созерцанию и переживанию Бога. И это переживание может наступить иногда лишь в самом конце пути. Отец Глеб стал для многих пастырем и наставником. И он через свои работы, через свое научное служение вел людей к познанию Христа, к познанию Бога. Мне хотелось бы, завершая наш разговор, прочитать стихотворение отца Глеба. Насколько мы знаем, это единственное стихотворение отца Глеба, и оно созвучно теме нашей радиопередачи. «Создав землю, из света звезды ты соткал. Ты дал закон, ты дал движение, в словах пророка тайну приоткрыл. И людям грешным ты вручил познать творение твое. Твой ум я мыслью не измерил, смотря в творение твое, и в гор могучие движения, руды таинственные рождения, и жизни чудные проявления в слоях земли, в дыхании мира, в движении крохотных частиц, в далеком отблеске небес. Мы мысль твою читать должны, подобно тем, кто волхвом звался и за звездою направлялся к рождению сына твоего. Науке жизнь свою отдав, тебя я славить захотел. Открой уста мои, о Боже, чтоб петь величие твое». Итог многолетнего служения отца Глеба подвел в своем интервью святейший патриарх Московский всей Руси Алексей II.
Вспоминая отца протоиерея Глеба Каледу, невольно вспоминаешь его жизненный путь. Ученый, профессор, доктор, тайно рукоположенный в тяжелые для церкви годы, создавший в своей квартире домовый храм, в котором воспитывалась вся семья. А с приходом религиозной свободы в нашей стране он явил себя миру как пастырь ревностный, усердный, одаренный богатым жизненным и научным опытом, потому что, будучи ученым, светским ученым, он занимался богословием и накопил богатый опыт духовных знаний, которые ему так пригодились в будущем. Он начал совершать богослужения. Сначала в храме Ильи Пророка на обыденном переулке, затем в Крапивинском переулке, потом в храме преподобного Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре. Его проповеди, его катехизаторские способности, которые он явил, послужили началом создания Свято-Тихоновского богословского института, в котором он был и первым ректором. Он с особым усердием относился к людям, которые находились в вузах. Он положил начало служению пастырей города нашего в тюрьмах. После него это служение продолжается. Он не только научал людей вере в Бога, не только указывал пути спасения, но он в своей семье воспитывал своих детей, которые, двое из них стали священниками, одна стала игуменей. Это была действительно малая церковь, которую он создал своими трудами, своим подвигом. И он предстает перед нами, и сегодня, когда мы уже проводили его в путь сия земли, как человек ученый, как богослов, как ревностный проповедник Слова Божия, как утешитель заключенных, как ревностный пастырь. И его кончина была для нас, для церкви, для Москвы, была большой потерей, потому что мы потеряли ревностного служителя, алтаря Господня, пастыря, который отдавал все свои силы, свои знания, свой богатый жизненный опыт служению ближним. И мы усердно молились о том, чтобы Господь принял бы его душу в свои вечные обители, и чтобы он услышал бы милостивое призывание Отца Небесного. «Рабе благий и верный, ты был в малом верен, войди в радость Господа своего».
О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывали его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавы. Прозвучала архивная запись интервью с преснопамятным святейшим патриархом Алексеем II. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Троицы Сергиевой Лавры и подворья Троицы Сергиевой Лавры в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова. Впервые эти передачи памяти протоиерея Глеба Каледы прозвучали в эфире радио «Радонеж» в 2007 году.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Мать. Благословенны страдания разлуки и унижения, и обиды, и горький восторг самоотречения. Благословенна всякая любовь, и тысячи раз благословенна та, самая жертвенная, самая обиженная, единственная, в оправдании слов апостольских, не ищущая своего, любовь материнская. Любовь влюбленных нарядна и празднична, в пурпуре и вессоне, поет и пляшет, она украшает себя, чтобы овладеть, взять и чтобы сохранить взятое. Любовь материнская отдает свой пурпур и свой вессон. В тусклых буднях, в лохмотьях и рубище поднимается по высоким скалам, куда ведет ее тихая тень с огненным венчиком на голове, закрывающая бедным плащом грудь свою, пронзенную семью мечами. И я хочу рассказать о благословенной любви, огромной, могучей, прекрасной, прозвучавшей в нашем тусклом мире божественно-звездной, неуслышанной нами симфонией, о любви мадам Бове к ее маленькому мальчику Полю. В представлении любящего, не замечали ли вы этого, у любимого есть всегда свой метафизический возраст. Какой-нибудь запечатленный сердцем момент живет в нем вечно. Так, помню я, одна любящая жена, которую муж ожидал в ресторане, спросила у швейцара, не проходил ли здесь сейчас худенький брюнет с черными усиками.
«Нет», — отвечал швейцар, — «старичок один толстенький сейчас пришел, лысый и бритый, да вот он сидит».
Она обернулась и узнала своего мужа. Для Шарлотты Бове ее Поль навсегда остался двухлетним мальчиком, толстым, капризным и беззащитным. Он — маленький мальчик Поль. Глядя на кряжестого, коренастого молодого человека с квадратным лицом на короткой шее, она видела пухлое личико с ямочками на щеках. Она мылит его кудрявую голову. Он стоит, коротыш обрубышек в лоханке. Он не плачет, а только кряхтит и, вытянув короткую ручонку, со всей силы щиплет ей грудь. Ей больно. Маленькие пальцы с острыми, как стеклышки, ноготками впиваются крепко и давят, и рвут кожу, а она смеется от нежности и умиления. Что он, такой жалкий,
защищается и не может изничтожить ее, как бы хотел, за то, что она его моет. Поль, маленький мальчик. Мадам Бове молодость свою прожила в России, была бонной, вышла замуж за француза-кассира, похоронила мужа и после революции привезла своего Поля, уже 17-летнего юношу, в Париж. Продолжать образование Поль не захотел, решил заниматься делами. Продавал в рестораны русскую наливку и копченую рыбу. Мадам Бове вязала шарфы и кофты. Жили в предместье Парижа и голодно, и холодно. К Полю ходили два товарища, француз и русский. Съедали все, что было в доме, а иногда оставались и на ночь. С мадам Бове они никогда не разговаривали и даже как бы не замечали ее присутствия. Курили, играли в карты, в разговорах часто упоминали слово «индюк». «Поль, прикажи индюку». «Ты совсем распустил индюка». «Нельзя ли выдрать из индюка хоть два перышка на метро?» «Негодяй индюк! Набил себе брюхо каштанами, а о других и не подумает». Она скоро поняла, что индюк — это ее прозвище, но не смела обидеться. Она боялась мальчишек, боялась, что они уведут Поля из дому. Он постоянно грозился уйти, был требователен и груб, и всегда всем недоволен. «Лакай сама свой кофе, я этой мерзости пить не стану». «Поль, милый, ведь я же тебе отдала весь сахар. Видишь, я сама пью совсем без сахара». «Идиотское рассуждение! Мой-то кофе от этого не стал слаще?» Пришла пора, когда мальчишки окончательно прогорели и засели у Поля прочно. Валялись, курили и от нечего делать издевались над индюком, совсем уже не стесняясь. И вот на мадам Бове нашло вдохновение. Она долго и усердно рылась в старой картонке, в мешках и тряпках и разыскала тетрадку с адресами. Затем пошла. Так началась новая эра ее жизни. Она разыскала русских эмигрантов, которых знала когда-то, и выклянчивала по нескольку франков. В первый день она сразу получила целых 100 и, задыхаясь от стыда и гордости, принесла деньги Полю. Радостно блеснувшие глаза были ей упоительной наградой. Он даже обнял ее. «Индюк милый, да ты у меня молодец!» Она улыбалась, поджимая губы, чтобы не кричать, не визжать от чрезмерного счастья. С этого дня она словно вошла в компанию мальчишек. Даже держать себя стала как-то молодцевато. «Индюк раздобудет 20 франков! Индюк, молодчина!» Она чувствовала себя старшим товарищем, с которым считаются, на которого рассчитывают. За долгие годы унижения она была вознаграждена признанием и работала на совесть. Уходила в город с утра, выпивала, стоя в бистро, чашку кофе, часто без хлеба, это был ее обед, и обходила свою клиентуру. Она занимала у самых безнадежных людей, у булочницы, которой была должна, у старой русской няньки, у бедной учительницы, у французского генерала, у портнихи, которая когда-то в первые парижские дни переделала ей платье, у русского писателя, у польского парикмахера. Не 20 франков, так 10, не 10, так 2, все равно. Она уже не смущалась неласковым приемом. Она его и не замечала. Садилась и начинала без всяких предисловий нудным скрипучим голосом. «Мальчику обещано место, нужно переждать только 9 дней, но ведь нужно же чем-нибудь питаться эти 9 дней, если считать только 8 франков в день, то и то...» Через 4 дня мальчику велено прийти на службу. А в чем он пойдет? Пальто заложено за 30, да проценты. Или мальчик устроился великолепно, надо только дотянуть до первого жалования, а консьержка ждать не соглашается. Скоро все издали узнавали ее серую фигуру, шляпку с вазаньим перышком, по которому, как по желобу, стекал дождь на правое плечо, ее худые пружинистые ноги на криво стоптанных каблуках. Узнавали и перебегали на другую сторону. Если она не успевала догнать, то пряталась в подъезд. Ждала, пока жертва вернется. Скромная и честная по природе, она не чувствовала ни стыда, ни своей лжи. Она работала для маленького мальчика, коротышки, капризного и беззащитного. Он вырос, но ведь в сущности он тот же самый. «Мой маленький мальчик, смотри, что тебе принес твой верный индюк. 17 франков! Рад!» Но работа становилась все труднее. Жертвы все спокойнее и резче отказывали и хладнокровно захлопывали дверь перед ее носом. Заработки упали до 5-6 франков в день. И сразу круто изменилось ее с таким трудом завоеванное домашнее положение. Мальчишки ушли. Поль перестал с ней разговаривать. Потом стал пропадать по 2, потом по 3 дня. Из отрывочных слов она поняла, что он служит в каком-то гараже. Потом раз пришел после долгой отлучки, принаряженный и припомаженный, и сказал, что женится на Эрнестине, дочке владельца гаража, но что новой родне показываться незачем. «Он стыдится меня, бедный мальчик», — подумала мадам Бове, и сердце ее сжалось печалью и нежностью. «Да, мною не погордишься, Поль, крошечный мой». Пошли длинные мертвые дни в тихой комнате. И так было тихо, что она сама стала ходить на цыпочках. Был бы страшен стук, как шаги в склепе, в доме мертвых. Она получила печатную карточку о свадьбе Поля Бове с мадемуазель Эрнестиной Клу. Эрнестина! Какое страшное, сердитое имя! Злое «Р». Она должна быть черная, с длинным носом, некрасивая. А если красивая, то тем хуже. Тем сильнее отнимет маленького мальчика. Вот, он даже не зашел перед свадьбой. Верно, та не пустила его. Не хотела, чтобы мать благословила. Эрнестина, Эрнестина. Она разговаривала с Эрнестиной, прощала ей все за то, что мальчик ее полюбил, и за это же ее ненавидела. Особенно мучила мысль, что ведь он, наверное, с ней разговаривает. Но ведь супружеское счастье редко бывает длительно. Мальчик разочаруется и придет к своему верному индюку отдохнуть душой. Хоть на минутку, да придет. И она мечтала, как 15-летняя девочка. Представляла себе неожиданную катастрофу. Эрнестина утонула, сгорела. Но маленький не горюет, потому что уже разлюбил. Эрнестина нечаянно отравилась. Нечаянно. Она вздрогнула. Так испугал ее свалившийся с колен клубок. Мертвые дни убивали. Она постарела, опустилась, стала неопрятна, забывала причесываться. Выходила раз в неделю, чтобы отнести работу и купить хлеба, сыра и яиц. работала плохо, просчитывала петли, распарывала, приносила вязание затрепанное и грязное, так и жила в своих мертвых днях. И вот раз утром постучали в дверь настойчиво и твердо. Нехотя открыла. «Маленький!» Зазвенела, запела, закружилась вся комната. Зашевелились занавески на окнах. «Дышать! Дышать!» Загудел кран, задребезжала крышка кофейника, запищали половицы, затрещал старый шкаф, заскрипело соломенное кресло, расправляя сиденья и ручки. «Живет! Живет! Все живет! Садись! Маленький, крошечный мальчик! Вот ты и пришел!» Он с недоумением и неудовольствием смотрит, как она плачет. «Какая ты вся старая и грязная!» Его голос. Он говорит. «Какая все-таки чудесная штука — жизнь!» Поль оставался недолго. Ничего определенного не рассказал, но она сердцем узнала, что он Эрнестину не любит. Узнала еще, что гаражист старый хворает, что все дело перейдет к Полю. Но это не главное. Главное для нее было то, что маленький Эрнестину не любит. Пошли дни живые и мертвые. Иногда так ясно чувствовалось, что мальчик сегодня придет. И тогда она причесывалась и наряжалась. Может быть, он полюбил Эрнестину? Пусть. Она сама готова помочь ему внушить, что Эрнестина милая и хорошая. Только бы он был счастлив. А ведь ей все равно, кто опустошил ее жизнь, хорошая или злая. Умерла ли она от меча или от укола грязной булавки? Та же смерть, та же пустота. Долго шли дни живые и мертвые. Потом оборвались. Приехал Поль, одутлый, бледный и растерянный. «Они меня обманули», — сказал он. «Эрнестина беременна, и старик все оставит ребенку, а я буду всю жизнь на них работать. Мать, помоги мне, придумай что-нибудь». «Эрнестина беременна. Вот ужас, о котором она, мадам Бове, и думать не смела. Ребенок! Ведь ребенка можно так сильно полюбить! Вот это то, что страшнее всего. Это уведет Поля навсегда! Но надо ответить ему. Он смотрит злобно и жалобно и ждет. «Чего же ты хочешь, маленький мой? Может быть, все будет хорошо, и ты полюбишь своего ребеночка?» Она потом часто видела во сне его дрожащее мелкой зыбью страшное, яростное лицо. А через несколько дней пришло от него письмо по-французски. «Милая мама, моя жена и я едем завтра в Шартр. Мы заедем за тобой, целую, Поль». Странное письмо. Точно по заказу. Они приехали вечером. «Мы переночуем у тебя, а утром поедем. Ты прокатишься». «Эрнестина. Высокая, плоская, серая, очень некрасивая. Жена мальчика». Мадам Бове хочет обнять ее и заплакать. Жена мальчика. Вот это тепло, минутное в груди своей, она потом долго помнила. Все остальное, такое необычайное, небывалое, чудовищное и простое, легло зыбким туманом на самое дно жизни. Помнила, они ночевали. И во сне Эрнестина плакала. Рано утром выехали, Поль на руле, она с Эрнестиной рядом, Эрнестина справа. Потом в лесу Поль вдруг остановил машину и слез. Лицо у него было испуганное и упрямое, мучительно напряженное. Он подошел с правой стороны. Она хотела спросить, что случилось, но не посмела. Ужасно страшно было его лицо. Так страшно, что раздавшийся выстрел даже не испугал мадам Бове. Этот выстрел она видела в его лице. Потом он быстро вскочил на свое место и двинул автомобиль. А Эрнестина опустила голову и осела к плечу мадам Бове. Ощущение этого тела и запах шерстяного шарфа Эрнестины мадам Бове помнила и чувствовала много-много дней. Когда показались дома селения, Поль повернулся к ней и крикнул: «Ее подстрелили бандиты, но мы не видели их, поняла?» И пустил машину. Когда ее вызывали как свидетельницу на допрос, и она увидела арестанта с лицом грубым и толстым, на короткой шее без воротничка, она не сразу узнала в нем сына. «Это преступник», — подумала она с отвращением. Идиотская выдумка о бандитах была сразу разбита. Поль привлекался как убийца. «Но ведь он очень любил свою жену», — тупо повторяла мадам Бове. «Я не виновен», — жалобно сказал Поль. Она повернула голову на этот голос и увидела его глаза. Его глаза спрашивали ее: «Ну что же ты?» Молили: «Помоги, придумай!» Она смотрела спокойно и думала с отвращением: «Преступник!» И вдруг что-то дрогнуло у него в губах, шевельнулось в бровях, чуть заметные ямочки наметили щеки. «Мальчик! Маленький мальчик! Это он! Это он!» И вдруг, не помня себя, не зная, что делает, она рухнула на колени и закричала голосом всего своего тела: «Прости меня, маленький! Прости меня!» И он ответил громко: «Мама бедная!» И тихо прибавил: «Я прощаю тебя». Этого чудовищного «я прощаю тебя» она уже не слышала. «Мама бедная» таким звоном кимвальным оглушила душу, что она потеряла сознание. Когда через много дней ее везли из тюрьмы в суд, усиленный конвой охранял от народного негодования ведьму, убившую невестку из ревности к сыну. Она была страшная. Сухое лицо, острое как сабля, выглядывало из-под шляпки со сломанным, отслужившим службу фазаньим пером. Покрытое красными пятнами нервной экземы, оно казалось пылающим. Сизые губы улыбались, и в черных орбитах, дрожа, исходили жемчужным светом глаза. Ревела толпа: «Она смеется, чудовище! На гильотину! Смерть старому верблюду!» «Смерть старому верблюду!» — повторяли ее губы и улыбались блаженно. Может быть, она и не понимала в полной мере, что она повторяет. Даже, наверное, не понимала. Свет и звоны наполняли ее мир. Огромная симфония ее жизни, божественная и жестокая, разрешалась, наконец, аккордом благодатным и тихим. Так и должно было быть. Только так мудро и прекрасно. Вот он, отец, утоляющий жажду распятых. Благословенна любовь. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.